Псалом 82. Там в 2 стихе: Боже, не промолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже. Это типично. Все эти псалмы этих писателей, верующих людей, всегда как-то для им больны, что кажется, что Бог молчит. Не промолчи, Боже. И когда мы это чувствуем, и мы все так чувствуем, что больше я не смогу. Давай, Бог, я верю в твоем существовании, но кажется, ты как-то далека. Зачем ты не делаешь, зачем ты как-то не откроешь себе, не будешь явить себе перед глазами этого мира? Зачем ты как-то там, а ты вообще не открыто перед нами, ты не явился перед нами? Вот зачем так? И побыстрее, поскорее действуй. И когда мы так и чувствуем, это прямо в контексте всех верующих. Еремия, Иов, Давид, тот Асаф, они все так и чувствовали, что давайте, покажи, явите, ну яви себе. И, конечно, это будет в конце концов, когда Иисус придет, тогда мы будем видеть буквальным образом вот пришествие Иисуса, и Бог будет явиться. Но здесь тот псалом объясняет вот ситуации, которые должны быть до этого. И я думаю, что это именно сейчас исполняется, потому что там в 5 стихе написано, что какой-то союз народов будут решить истребить Израил, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Это именно то, что мы видим сегодня в Среднем Востоке. И что во все эти арабские страны, они так ненавидят даже имя Израиля. Если ты в арабском стране, как Марокко или где Ливан, даже школьники, ну, географии, например, ходят на уроков, вот там на карте Израил, тот имя не написано нигде. Это для им мерзость. Они пишут, ну, Палестин. Для им имя Израиля – это вообще мерзость. И это именно так исполняется в нашем поколении, потому что раньше эти арабские вот, республики вообще не существовали. Они просто бедуины, которые ходили вообще без никакой организации. А сейчас из-за нефти они все независимые, сравнительно богатые республики. И в 6 стихе сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Это именно то, что они сделали. Они сделали завет этих, Arab League, то есть группа вот, арабских народов, сделали такой единодушный соговорение, чтобы делать союз против Израилу. Они всегда скажут о нашем мусульманские братства. Это для им очень большое вот понятие, что у нас мусульманские братства, наши братья, этих арабов так любят сказать, наши братья в Ливане, наши братья в Сирии, наши братья в Египте. У них такое сейчас понятие, что мы все братья. Они сделали именно такой союз. Конечно, у них есть разногласия между собой, но они вместе только в одном момент. И это в том, что нам надо скоро всего истребить Израиля. Итак, у нас есть, начиная в 7 стихе по 9, список. И всего 10 народов. Эдом, Моав и так далее. Гевал, Амон, Амалик. И филистимляне с жителями Тира. В 8 стихе. Слово «Палестин» – это просто вот на латинском, в принципе, а на арабском, на еврейском – это «филистим». Итак, когда мы читаем «филистимляне», можно прямо читать «палестинцами». И именно сегодня у нас есть такая ситуация. И филистимляне с жителями Тира, кто живет в Тире – это Ливан. Итак, там в Израиле у них есть палестинцы, там около Газа, на север, у них есть Ливан, около Тира. И они все как-то вместе, чтобы уничтожать Израиля. И в 9 стихе и Ассур пристал к ним. А кто Ассур? Ассур – это сейчас, где находится Ирак и Иран. И перед нашими глазами мы видим исполнение. Все то, что написано здесь. Я сказал, что всего есть 10 здесь народов. И в Новом Завете мы читаем о звер, который будет поступать против Израиля. И на этом звер есть 10 рог. И тоже другой звер, 10 голова, голов. И так, я считаю, что эти 10 голов, 10 рог, который есть на звер, это все-таки говорится об этих 10 арабских народов вокруг Израиля. Итак, они будут решить уничтожать Израилу. И потом, начинается 10, 11, 12, написано, что Бог будет поступать открыто. Он будет явиться, так как он раньше явился в истории Израилева, когда у них и тоже были проблемы, и войны с соседними народами. Бог явился. И, в конце концов, на самом деле, он дальше не был просто абстракцией, но он как-то явился прямо на свете, через чудеса и так далее. Итак, я считаю, что в этой ситуации, о том, что здесь написано, только в нашем поколении имеется исполнение, потому что, допустим, 100 лет тому назад просто нереально. Но так представить, что возле Израиля была бы такая группа, союз арабских народов, которые все как-то против Израиля. Даже не был Израиль как республика. Евреи не были, по крайней мере, очень мало евреи. Они не были там в Израиле как республику. Это не существовало. В 13 стихе, который говорили, возьмем себе во владение селение Божие. То, что объединяют все этих мусульман, это желание иметь Иерусалим как их святой город. И для им это очень больно, что у них нет полной власти там, в Иерусалиме. Когда Израиль взяли, по крайней мере, половину Иерусалима в 67 году, для им это была мерзость. И они постоянно с этими разговоры, с соединениями наций и всякие этих, с Евросоюзом и так далее, всегда больный вопрос – это Иерусалим. Потому что Израиль не будут отдать Иерусалим, потому что они считают, это наш святой город. А мусульман считает, что да нет, это наш самый святой город. И так, это очень спорный вопрос. И так, то 13 стих совсем вполне актуально. Возьмем себе во владение селение Божие. Когда они ободрают друг другу воевать против Израиля, это всегда для этого, чтобы наш святой Иерусалим будет на самом деле под нашим властью, чтобы это будет на руках мусульман. 14 стих. Боже мой, да будут они, как пыл в вихре, как солома перед ветром. Даниил, 2 глава. Даниил видел истукан из разных металлов, который символизировал царствие человека. И потом пришел с небеса маленький камень, который представил Иисуса. Уничтожал все тот истукан и основал Царствие Божие вечное на земле. И ветер пришел и все, взял все то царство человечества, все то, что осталось из этого истукана, и бросил это. И тот же самый образ, язык, встречаем здесь в 14 стихе. То есть это имеется в виду, что когда такой ситуации есть на свете, тогда Иисус придет основать Царствие Божие. И, по-моему, ситуация там в Израиле или в Среднем Востоке является самой яркий пример для нас, что Бог на самом деле готов скоро, кажется, отправить Иисуса обратно на этом земле. Конечно, мы не знаем. И это глупо. Это совсем глупость. Считать, что, ой, да, Иисус придет в следующем году, или сегодня, или завтра. Но мы не знаем, когда Он придет. И нам надо жить так, как Он мог бы на любом время явиться. И, конечно, мы сможем на любом время умереть. И так для нас фактически пришествие Иисуса является время нашего смерти. Но все равно это немало важно, немало интересно, что, кажется, в нашем поколении, по крайней мере, Иисус придет. И, в конце концов, 19 стих, «И да познают, что ты, которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею». То есть Царствие Божие будет, в конце концов, на земле, и все жители земли будут признать, что Господь является Всевышним над всею землею. Итак, мы сможем спекулировать, мы сможем думать, наверное, так, и мы не знаем до конца, потому что если мы знали бы какое-то число на календаре, когда Иисус придет, то ладно, мы будем как-то расслабиться немножко до этого. Но все равно, это немало интересно, это немало значительно, что Бог дал нам признаки. И Иисус то же самое, дал нам признаки. О, как будет, прямо на время конца. И, кажется, особо в этом главе все как-то исполняется перед нашими глазами. Значит, что в любое время мы будем видеть по телевизору или смотреть по новости, и Иисус, и вот арабский власт, начинали бы возражить Израилю. Это любой момент, это могли случиться. И это значит, что пришествие Иисуса, я убежден, очень скоро будет. Но, конечно, мы не знаем до конца. Но все равно, нам придется быть готов и жить в ожидании Его пришествия. Один день, это будет последний раз, когда будем обувиться. Это будет последний раз, когда возьмем очки. С утра будет последний раз чистить зубов. Один день он придет, один день будет наш последний. И это дает нам интенсивность в жизни, ожидая его пришествия, имея надежду, что он придет. И в конце концов он точно придет. Есть...